Летающий мальчик. Если бы дядя Костя не убедил горсовет, что музею до зарезу нужен ночной сторож, возможно, что немухинцы не заговорили бы о возвращении Нила Сократовича в Немухин. Они просто не могли вообразить на его месте другого человека.
Где же вы найдете сторожа лучше, чем Нил Сократович?
Да Нил Сократович, конечно.
Конечно, Нил Сократович.
Надо звать Нила Сократовича, больше никто не справится.
Надо звать Нила Сократовича. А мы видели сон своими глазами.
Нил Сократович, закинув плащ на левое плечо, стоял на палубе
фрегата.
Ой, сон
Брука. Сон Брука? Знаете, Нил Сократович вернется. Я точно знаю, уверена.
Замечали ли вы, что общее желание, если ему не мешать, постепенно превращается в уверенность, а уверенность в исполнение желания?
Внимание, внимание! На расстоянии двух кабельтовых находится яхта. Она вот-вот причалит.
Яхта приблизилась к пристани. И все увидели ночного сторожа, точно таким, каким он изобразил себя на обратной стороне карты Индийского океана. Его упрямые губы, казалось, внятно говорили: «Я — это я».
«Я — это я, и прошу вас с этим считаться».
Но глаза его подобрели, и он по-детски рассмеялся, услышав музыку и увидев на пристани друзей. Но, рассмеявшись, тут же заплакал. Все-таки это было трогательно.
Добро пожаловать!
Куда же мы пропали?
Ну, куда же мы пропали?
Почему мы похудели?
Похудели? Ой, ну не плачьте, а то и мы заплачем.
Эх, чудаки! Неужели вы не понимаете, что иногда и от радости плачут? А вот это прошу любить и жаловать.
Он обнял за плечи белокурого мальчика с большими удивленными глазами.
Леня Караскин. В прошлом летающий мальчик, а в настоящем отличник летной подмосковной школы. Все станет понятным и круглым, как шар, когда мы заглянем в пустой самовар.
Никто, кроме дяди Кости и меня, не понял этих загадочных слов. Но по дороге к Заботкиным, где намечался праздник, Нил Сократович заглянул к Пал Палычу в комиссионный магазин и вышел с большим медно-красным самоваром в руках.
А последнюю историю нашли?
Вы знаете о том, что мы искали ваши истории? Нет, последнюю не нашли.
Эх, шляпы!
И тут он просто схватил самовар и перевернул его вверх ногами.
Вот она, последняя история.
Будто живые разбежались страницы.
Леня, может, сам прочитаешь? Нет? Ну ладно. Летающий мальчик.
В газете «Немухинский голос» появилось объявление: для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики.
Что это значит? Нет, это невероятно.
Невероятно.
Я вам говорю,
строить воздушный замок.
Воздушный замок. Невероятно.
Все немухинцы страшно обрадовались, кроме Петьки Воробьева.
Я-то знал, что воздушный замок можно построить только в воображении. Однажды, в жаркий августовский день, когда я сидел и бил баклуши, через забор вдруг перелетела шляпа. Мягкая, велюровая, зеленая. А вслед за шляпой перелетел...
Опа!
Нескладный, коротенький человек.
Простите, если не ошибаюсь, вы тот известный мальчик, которого все зовут Воробей с сердцем льва.
Вообще-то да. Иногда меня так называют. Но это ерунда. У меня сердце как сердце.
Сразу видно, что вы воплощенная скромность.
Да ну.
Но скажите, пожалуйста, а почему вы не удивились, увидев меня перелетающим через забор?
А, потому что еще в прошлом году дал себе слово ничему не удивляться.
Между прочим, Я летаю, потому что я из Летандии. Есть, вы знаете, такой островок. Не Исландия, не Лапландия, а именно Летандия. Остров неслыханной красоты, парусных лодок и ветряных мельниц. И там постоянно слышится музыка. Ветер играет на иоловой арфе.
А в Летандии все умеют летать? Или только начальство?
Почти все. Летают по делам, иногда в гости. Вообще жизнь веселая, необыкновенная. Каждый год маскарады.
А меня бы там научили летать?
Без сомнения. 2-3 урока, и вы летите. Жаль, что у меня нет времени. Я, понимаете ли, смотритель маяка, и не могу отлучаться надолго. Маяк в Летандии старинный, на керосине. И каждые 3 часа керосин приходится подливать. Но тут у вас живет один мальчик, который может тебя научить.
А где он живет?
Вот этого-то я как раз и не знаю. Но, может быть, тебе удастся его найти. Его зовут Леон Караскин. По-русски просто Леня. Только не говори ему, пожалуйста, что его разыскивал смотритель маяка. Отношения у нас превосходные, но лучше не говорить. А когда ты его найдешь, напиши мне открыточку. Летандия. Смотрителю маяка нашел воробей.
Ну что ж, попробуем.
Опа.
Он надел шляпу, застегнул плащ и улетел. Весь такой прямоугольный, похожий на пифагоровы штаны.
Во всех школах Воробьевых зовут просто Воробьями. Петькино прозвище очень ему подходило, ведь он был, как это ни грустно, трусоват. Но однажды, собравшись с духом, он пошел к старому трубочному мастеру, и тот сказал: «Трус никогда не сознался,
никогда бы не сознался в том, что он трус. Ты не трус, а воробей сердцем льва, ясно?»
В тот же день Петька прыгнул в Немухинку с вышки, на которую еще вчера даже боялся смотреть. Львиное сердце ушло у него при этом в пятки. Короче говоря, совершенно ясно, что едва только смотритель маяка растаял в воздухе, Петька со всех ног помчался к Тане Заботкиной и выпалил все сразу.
Смотритель маяка! Летандия! Иолова арфа! Леня Караскин!
Иолова арфа? Петька, я иногда слышу какие-то странные, удивительно нежные звуки. Кто-то перебирает струны, но так легко, будто просто дует на них. А может быть, кто-нибудь в Немухине играет на иоловой арфе?
Да.
А?
Ты думаешь, а можешь разбудить меня, когда услышишь эти странные звуки?
И вот прошла неделя-другая, и в одну бесшумную ночь Таня, проснувшись, услышала...
Это будто не звуки, а тени звуков. Мягкие, ночные, лунные. Надо же разбудить Петьку.
Петьку она нашла на сеновале, где он зачитался книжкой. Они вышли на нескорую и побежали.
Слышишь? Слышу. Давай, давай. Это же домик старого трубочного мастера. Смотри. Калитка приоткрыта.
Гляди, в чердачном окне.
В окне был худенький мальчик в белой рубашке, который, увидев Таню и Петьку, как-то странно, болезненно вскрикнул.
Ой! Но еще более странным было то, что на чердачном окне были натянуты струны. Они еще дрожали, будто их только что касалась чья-то рука.
Мальчик выглянул из окошка и спрятался.
Скажи, пожалуйста, как называется твой удивительный инструмент?
Мальчик как-то незаметно оказался подле нас во дворе. Такой худенький, с острым носиком, с грустным, падавшим на глаза белым хохолком и в таких залатанных штанах.
Дело в том, что я учусь в музыкальной школе. Но среди множества инструментов, на которых играют мои коллеги, я не видела ни одного, который напоминал бы твое окошко.
О, в этом нет ничего поражающего слух или воображение. И ваши уважаемые преподаватели и коллеги, без сомнения, лишь улыбнулись бы, увидев чердачное окно, на которое я от скуки натянул струны.
Эк его, тихо, вот это загнул.
Но играть так искусно от скуки, мне кажется, почти невозможно.
Играет ветер, а я ему аккомпанирую. В той стране, откуда я прилетел, почти в каждом чердачном окне натянуты струны. Мне захотелось поступить точно так же, потому что я очень скучаю по своей стране, хотя в то же время я, к сожалению, ее от души ненавижу.
Как же ты можешь скучать по стране, которую ты ненавидишь?
Я родился в Литандии. Казалось бы, что может быть веселее, чем летать?
Ну да.
Однако эта редкая способность уже почти никому не нужна. Летают до крайности редко, да и то по делам.
Очевидно, у вас в Литандии так принято говорить так вежливо и длинно, точно читая по книжке. А Литандия — это крепость?
О, да. Весь остров — крепость, в которую можно проникнуть только по мосту, висящему на железных цепях. Везде камень, куда ни бросишь взгляд. А маяк? У меня нет ни отца, ни матери. Смотритель маяка взял меня к себе на воспитание. А это человек, который всю жизнь провел в полном одиночестве, доказывая самому себе, что люди не нужны друг другу. И что я, например, нужен только для того, чтобы подливать керосин в маячную лампу. Каждое утро он говорил мне: поступай сообразно своим обязанностям. После обеда никогда не обнаруживай
своих чувств.
А вечером нет ничего надежнее
прямого угла.
Но я перестал поступать, соображаясь со своими обязанностями. И смотритель, соображаясь со своими, стал меня бить.
Ой, что?
И кончилось тем, что я сказал ему, что он коварен, отвратительно прямоуголен, жесток и заслуживает сурового наказания за жестокое обращение с детьми.
Правильно!
Потом ночью я написал на стене маяка «Прости» и улетел.
Ты действительно надеешься, что он может тебя простить?
Нет, это было обыкновенной вежливостью. В Литандии вместо «прощай» говорят «прости».
Да. Ну, братцы, значит так. Что же мы, товарищи, будем делать? Таня! Ну, нельзя же прямо так и выложить этому худенькому вежливому Лене, что смотритель его уже разыскивает. Что он дал объявление в газету и был у нас за забором.
Я попробую поговорить с ним осторожно.
Давай.
А ведь правда, что вышло удачно, что мы нашли тебя по Иоловой арфе? А с другой стороны, ты все-таки иностранец. Может быть, в Литандии недовольны тем, что ты улетел?
Да.
Да, но ведь я ничем не отличаюсь от других обыкновенных немухинских мальчиков, правда? Старый трубочный мастер устроил меня в школу, и, в общем, я хорошо учусь. Хотя учителя и считают, что я говорю слишком сложно. Я не хочу. Ни за что не хочу возвращаться в Литандию.
Дело в том, что тебя разыскивает один человек.
В зеленом мундире.
В зеленом мундире?
Да. Он просил написать ему, когда я тебя найду. Ну фигу я ему напишу.
Ах... Это смотритель маяка.
Тогда ты должен вести себя здесь так, чтобы никто не догадался, что ты умеешь летать. И разговаривать тебе надо, как полагается, в 11 лет, а не в 60 с лишним.
Поначалу дела пошли недурно, и в школе, и дома. Петька учил Леню разговаривать, как полагается.
Блеск! Блеск!
Блеск!
Блеск!
Привет, бабушке!
Привет, бабушке!
О, хорошо, хорошо! Эх вы, сапоги!
Эх вы, сапоги!
Еще раз! Эх вы, сапоги!
Эх вы, сапоги!
Пока!
Пока!
О, давай!
Блеск! Привет, бабушки! Эх вы, сапоги! Пока!
Но совершенно незаметно Леня становился заметным. И вовсе не потому, что умел летать. Он становился заметным потому, что никому и ни в чем не мог отказать. А однажды зазвонил пожарный колокол, и весь город побежал смотреть пожар. Горело... Пожарная каланча.
Смотрите,
смотрите.
Вот это да, каланча горит.
Что это там?
Где?
Да вот, видите, это же котенок трубочного мастера.
Вокруг деревянной, окруженной перилами вышки, метался рыженький нежный комочек.
Он сейчас прыгнет.
Ой, разобьется, бедолага.
И тут из огромной толпы вылетел худенький мальчик и плавно направился к изумленному котенку. Изумлен был, разумеется, не только котенок.
Смотри!
Летит!
Да, на птицу совсем не похоже.
Да он летит, как обыкновенный мальчишка.
Даже руки в карманы засунул. Летите!
Котенок прыгнул к нему на руки, зажмурив глаза. В общем, все были довольны, кроме самого Лени. Ведь весть о его подвиге попала даже в газеты.
У меня угнетенное состояние духа. Это непредвиденное происшествие может повлечь за собой другое происшествие, еще более непредвиденное и нежелательное. Смотрителя маяка можно ожидать в Немухине каждую минуту. Поэтому, Петька и Таня, я решила открыть вам тайну полета. Может быть, вам придется помочь мне, а для этого необходимо научиться летать.
Вечер был ясный, на дворе светло, когда худенький беленький Леня в накинутом на плечи пальтишке, переделанном из пиджака трубочного мастера, присел на корточки и закрыл глаза. Таню даже немного затошнило от волнения, а Петьку от любопытства.
Господин главный ветер и прочее, и прочее, и прочее. Ты слышишь меня? Пришли мне попутный, ни встречный, ни поперечный. Пошли мне ни косой, ни боковой. В тучах не заблудиться, в облаках не растеряться, под солнышком не растаять, до утра долететь. А потом надо встать, открыть глаза, и все пойдет как по маслу. Бояться или думать, что это чудо, не следует. Махать руками тоже, это даже опасно.
А как же опуститься?
Вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Ведь чудеса самолюбивы, обидчивы. Как только им перестают верить, вот тогда они перестают действовать. Но я не имел права рассказывать вам об этом. Это государственная тайна.
Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что и костей не соберешь.
Ох, зря Петька сказал это таким громким голосом. В ту же секунду легкий ветерок, гулявший по Немухину, вдруг превратился в вихрь. Все закружилось во дворе старого трубочного мастера. Дом уцелел, слегка перекосившись, но крышу его унесло в Мухин. А самое грустное, самое неожиданное и самое непоправимое заключалось в том, что Леня Караскин пропал.
Где же он? Гляди!
Петька своими глазами увидел промелькнувшего в улетающем вихре коротконогого смотрителя маяка, похожего на пифагоровы штаны. В центре этого вихря сжался, втянув голову в плечи, бледный, худенький, перепуганный Леня. Летандия была хороша в этот нежаркий октябрьский день. Хотя Леня Караскин об этом и не думал. Черепичные крыши были похожи на ступени, не спеша поднимавшиеся в гору. Они и были ступенями для господина главного ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец стоял на высокой горе. Из каждого дома слышались звуки камертона. Это настраивались иоловы арфы.
Это означает, что на острове ждут возвращения господина главного ветра. Потому что, возвращаясь, он с незапамятных времен играет на всех иоловых арфах одновременно.
С грустью думал он о том, что все забыли его в Немухине. Забыл котенок, которого он как-никак спас. Забыл старый трубочный мастер. Забыла нескорая улица, по которой он каждое утро бежал в школу. Забыла сама школа, а в школе забыли Таня и Петя.
Забыли все.
Но он ошибался. Никто в Немухине его не забыл.
Все в Немухине решительно протестуют против насильственного исчезновения при подозрительных обстоятельствах одного из лучших учеников 6-го Б-класса, недавно проявившего мужество перед лицом смертельной опасности, грозившей одному легкомысленному котенку.
В газете пишут, что создана комиссия по спасению Лёни Караскина.
Смотрите, смотрите, что тут написано.
Тихо, тихо. Вот. Вылетели.
Что? Да кто это... вылетел, простите, куда вылетел?
Что? Что? Читайте.
Знаю, читать надо.
Сегодня, 25 сентября, на розыске пропавшего без вести шестиклассника Лёни Караскина отправилась экспедиция в составе. Старый трубочный мастер, то есть я, корреспондент Немухинского голоса, тоже я, он же руководитель.
Петька по прозвищу Воробей с львиным сердцем.
Таня, ученица 6-го класса музыкальной школы, по классу скрипка.
По некоторым соображениям, пункт назначения, имена участников и материальная сторона экспедиции остаются в полном секрете.
Материальная сторона, в общем-то, заключалась в том, что мы взяли с собой фотоаппарат, радиопередатчик, скрипку и котенка.
Вот как обстояли дела, когда расстроенный Леня понуро спускался к молу по лестнице, отдыхая на каждой ступеньке. И вдруг...
Таня! Петька!
Ага.
Старый трубочный мастер!
Привет!
Значит, вы научились летать?
Ага!
Мастер! Вы похожи на самого настоящего спецкорреспондента с этим передатчиком.
В таком случае отправляю первое сообщение. Обнаружен в неприглядном виде. Обдумываются меры немедленного восстановления здоровья.
Я думаю, что нужно, никому не показываясь в городе, скрыться до ночи в Ленькиной каморке, дождаться полнолуния и улететь. Да, но как же мы попадем на маяк, чтоб смотритель нас не заметил?
О, не волнуйтесь, он никогда не смотрит в сторону Летандии. Он говорит, зачем же смотреть на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах измениться не может.
По железной лестнице мы поднялись до первой смотровой площадки, на которую выходила комната Лени. Подниматься дальше было опасно. Смотритель мог услышать шаги. Да и вообще... Пора было перекусить.
Отправляю радиограмму. Перекусываем. Аппетит превосходный.
Аппетит аппетитом. Но как нам решить главную задачу экспедиции? Вернуть Леню Караскина в 6-й Б-класс Немухинской средней школы.
Да просто добраться до открытого места и улететь обратно в Немухин.
Чем вам не открытое место? Вот оно, под боком. Из комнаты Лени можно легко шагнуть на смотровую площадку. Она находится примерно в метрах в 30 над морем. Но прежде надо разбудить смотрителя, потому что маяк нельзя оставлять без присмотра, и подлить керосин. Это сделает Леня. А мы тем временем спрячемся.
Можно спрятаться в этой нише, где я хранил старые канаты и брезентовый плащ. Так, минуточку... Я скоро вернусь. Петька.
А ведь правда? Полет совсем не показался тебе чудом? Но мне было так страшно, когда я поднялась. А у меня шнурок развязался, и я не знала, есть ли это все-таки чудо. Можно, например, завязать его? Ну, то есть сделать самую обыкновенную вещь.
Мне тоже было страшно. Да как?
А здорово мы заблудились в облаках, а?
Ой, и какие они смешные, верно?
На силу разбудил смотрителя. И проснулся он в очень дурном настроении.
Да.
Левый сапог надел на правую ногу, а правый на левую. И рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку. И велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире. А это значит, что с минуты на минуту нужно ждать возвращения господина главного ветра.
Ого.
Словом, надо лететь. Через четверть часа солнце будет в зените.
Старый трубочный мастер дал радиограмму в Немухин, и в полном снаряжении они вышли на смотровую площадку. Как вдруг нежная, слабопорывистая, напоминающая широкие летящие шаги музыка окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой.
Это эоловые арфы возвещают о приближении господина главного ветра.
Ой! Он пролетел над маяком так быстро, что я увидел лишь его желтые развивающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках.
Ровно 12. Пора лететь. Сядьте на корточки и крепко обхватите себя под коленками. А теперь зашмурьтесь.
Вы арестованы.
Да.
Более того, я доложу господину главному ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Литандии.
Как бы не так.
И Петька с 30-метровой высоты кинулся в море. Нельзя было сказать, что господин главный ветер не заботился о Литандии. В других странах он вел себя гораздо хуже. Засыпал песком города, обрушивал на морские пристани волны высотой с Эверест, топил корабли, устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник, он скрывался под сотней имен и прозвищ. Сирокко,
Суховей,
Самум. Он обрушивался на целые континенты. И теперь уже никто не верил, что некогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне.
Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать, а ли звезды воевал, а ли волны все гонял.
Разумеется, эта песня была строго запрещена в Литандии.
Еще бы! Кто посмел бы предположить, что господин главный ветер занимался такими пустяками и даже был, строго говоря, обыкновенной няней? Глупость какая!
Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей, которые давным-давно никто не читал, рассказывалось о том, что под Литандией сохранились пещеры, где добровольно или по принуждению оставалось навсегда все забытое господином главным ветром или то, что он хотел забыть.
Там течет подземная река, а в ней, представь, водятся пещерные рыбы.
И они могут жить только в темноте.
Там застыл в воздухе теплый солнечный дождь, который не согласился стать холодным и косым, несмотря на приказ главного ветра.
Но самый странный слух заключался в том...
В том, что однажды главный ветер рассердился на свою мать...
За ее вечные советы и наставления. Да.
И заключил в одну из подземных пещер и забыл о ней на целые тысячелетия.
Короче говоря, главный ветер был очень неблагодарный, честолюбивый и беспощадный господин.
Терпеть не могу, когда жители Литандии начинают думать о себе, а не только обо мне. Тогда я ставлю их вверх ногами. Отличное наказание!
Тем временем Петька, слетевший в море, как он полагал, ласточкой, на деле шлепнулся в воду, как мешок с картошкой. Он выплыл, хотя его едва не схватила за ногу какая-то глубоководная рыба. А на берегу подсох, отдышался и привел себя в порядок.
Неудобно все-таки в таком виде являться к господину главному ветру. Но напрямую через город идти небезопасно. Надо обогнуть крепость.
Но не успел Петька и шага сделать, как легкий толчок сбил его с ног.
Споткнулся. Ой, снова.
Что за чудеса? И ведь вокруг не было ни души, только легкий ветерок навстречу. Петька 10 раз скатился то с одного, то с другого холмика, разорвал брюки и больно ушиб коленку. Телохранители главного ветра. Вот кто были эти ветерки, сбивавшие его с ног.
Позвольте узнать, с кем я имею честь?
Воробей с сердцем льва.
Это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединение. Разрешите же представиться и мне. Главный ветер. Было ли у нас в Литандии господину воробью оказано должное гостеприимство? Может быть, вы расскажете мне свое впечатление от острова? Кстати, как вы попали к нам? Морем?
Леня Караскин научил нас летать.
Эх, надо было ответить, что морем. Это было бы дипломатически.
Скажите, пожалуйста, а как у вас в Немухине относится к выдаче государственной тайны?
Насчет тайны можете не беспокоиться. Мы с Таней дали честное пионерское слово. Могила.
Да, без сомнения. Ты можешь сказать своим друзьям, что им ничего не угрожает. Телохранители не помешают тебе спуститься с холма.
Главный ветер молча смотрел в спину уходящему Петьке. Нельзя сказать, что у него в этот момент было приятное лицо. Он сильно раздул щеки и сказал...
Том 108, пункт 4. Нежелательных иностранцев провести по городу с завязанными глазами. Пункт 5. Сбросить в море со скалы великий утюг.
Пока смотритель маяка писал секретнейший рапорт господину главному ветру, он и не заметил, как маяк погас. За последние 500 лет это случилось впервые. Первая мысль смотрителя была, конечно, о Лене.
Конечно же, этот проклятый мальчишка нарочно не залил керосин. Намереваюсь снова улететь в Немухин.
И смотритель побежал за Леней.
Дверь на смотровую площадку открыта, и мы могли бы улететь. Но как же мы улетим без Петьки? От него ни слуху, ни духу.
И тут в каморку вбежал смотритель, зеленый, как его парадный мундир.
Ну-с, в чем дело, смотритель?
Дело в том, что маячная лампа, в которую никто не позаботился своевременно залить керосин, погасла.
Так-с.
Что случилось, впервые за последние 500 лет.
И что же?
Я жду тем. Именно сегодня, в честь возвращения господина главного ветра, я должен был зажечь тройной бело-красный изумрудный огонь. Короче говоря, мне грозят серьезные служебные неприятности.
Понятно.
Прошу вас забыть на время о наших неудачно сложившихся отношениях и помочь мне зажечь маячную лампу.
Понятно. Пошли за мной.
Не прошло и получаса, как тройной огонь вспыхнул на башне. И когда лампа маяка, вспыхнув, осветила вдруг спящий город, Леня задрожал.
Флюгера неподвижны. Флюгера неподвижны. О, я знаю, что это значит. Надо действовать.
И Леня вытащил из мундира смотрителя ключ от наружных ворот маячной башни. Этого никто не заметил.
Минута была удачная, и она могла не повториться. Смотритель вышел на площадку, чтобы поглядеть, нет ли отклонения между переходами белого огня в красный. Он был так увлечен, что ничего не понял, когда Леня, подойдя к нему очень близко, сказал:
«Прошу меня извинить».
«Что такое?»
«Но для меня и моих друзей это единственный выход».
Он сильно толкнул смотрителя, который с 30-метровой высоты вылетел в освещенное воздушное пространство. Как бабочка в полосе света, он принялся грузно летать вокруг башни.
Я до вас доберусь! Я до вас доберусь! Ах, вы дряни! Ничтожные дряни!
Ты что, ошалел?
Дряни!
Мы должны защищаться! Все флюгера в городе повернулись в сторону дворца. Это означает «повинуемся». А «повинуемся» означает «казнь».
Кто там? Да это же Петька, наш воробей.
Блеск! Главный ветер разрешил тебе улететь в Немухин. Мировой парень!
Как бы не так. Надо бежать. Надо скрыться туда, где он нас никогда не найдет. А он никогда не найдет нас в пещерах.
В пещерах стояла тишина, устоявшаяся столетиями и как будто насупившаяся, помрачневшая.
Как тут страшно! Смотрите, на обломке скалы сидит старуха. Длинные волосы, платье. Она живая или из камня?
Таня!
Таня, не отставай! Нам нельзя мешкать!
Бегу! Бегу!
Они все шли и шли, падая от усталости по острым камням, и не знали, что главный ветер пролетел первую и вторую пещеры, ворвался в третью и остановился, как вкопанный, услышав усталый, но твердый голос, который произнес лишь одно слово:
«Сын».
О легкомысленных людях говорят, что у них ветер в голове. Представьте же себе, какой ветер поднялся в голове господина главного ветра, когда он увидел свою мать, о которой он ни разу не вспомнил за 1000 лет.
Что ты здесь делаешь, мама?
Нам надо поговорить. Я ненадолго задержу тебя. Год или два. Это ведь немного.
Пожалуйста, мама. Пожалуйста, но я не понимаю, почему ты не напомнила о себе?
У меня не было времени. Я думала о тебе. Тебя благословляли моряки. У тебя были сотни ласковых прозвищ. Ты вертел крыльями мельниц, помогая жить миллионам людей. Ты вмешался в несправедливую войну и разметал великую армаду. Ты был одной из самых разумных мыслей природы. И вот теперь ты гонишься за детьми, которые пытаются спасти своего товарища от смерти.
И глаза главного ветра, которые только что были ярко-зелеными от бешенства, стали медленно голубеть.
Знаешь, Почему этот мальчик убежал от тебя? Потому что ты лишил свою страну воображения.
Я очень скучаю, мама.
Вот видишь. А я столько раз говорила тебе, что нет ничего опаснее скуки. От скуки до жестокости один шаг.
Ведь говорят же иногда, ветер улегся или ветер затих.
Прости меня, мама. Вернись ко мне. Тысячу лет я буду просить у тебя прощения за то, что забыла тебе. На тысячу лет.
Нет, мне здесь хорошо. Тишина. Я не скучаю. Жизнь шумит здесь подземной рекой. Впрочем, освободи теплый дождь. Он устал. Пускай он поднимется в небо и прольется на землю.
Неизвестно, сколько продолжался этот разговор. Однако под утро главный ветер уже был у себя дома и занимался делами. А когда полуживые от усталости немухинцы добрались, наконец, до берега моря, то увидели...
Флюгера!
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 Они весело вертелись во все стороны, а это означало, что даже в тысячелетних, легкомысленных и жестоких разбойниках родная мать иногда способна разбудить совесть. Маячный огонь далеко освещал темно-розовое пространство неба и моря. Все иоловы арфы одновременно сыграли им прощальный морской сигнал.
Музыка будто бы поднялась в воздух и взлетела вместе с нами.
И скоро сама Литандия стала казаться сном или сказкой. И вдалеке показался Немухин!
Но аккорды иоловых арф еще не оставляли немухинцев, как будто решив проводить их до самого дома. Таня не только слышала, но даже видела эти аккорды.
Они складывались в изящные фигуры, рисующие соединение лунной ночи, тишины, теплого неба и холодной искрящейся поверхности моря.
Вполне возможно, что она и теперь еще слышит и видит их. Во всяком случае, именно они и говорят. Таня Заботкина? Ну как же? Это та самая знаменитая скрипачка, которая в детстве слышала музыку иоловых арф. Летом я купаюсь в Немухинке, а весной и осенью иду пешком в поселок любителей свежего воздуха. Надо же осведомиться, как там живется фея музыки с кузнецом Иваном Гильдебрантом. В общем, дорогие мои, приезжайте в Немухин. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда.
Вы слушали радиоспектакль по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители: Анатолий Кузнецов, Лев Дуров, Александр Пожаров, Марк Гейхман, Александр Бардуков, Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Татьяна Веселкина, Ольга Кузнецова, Ирина Автух, Елена Казаринова, Ольга Шорохова. От автора Александр Пономарев. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Флейта Юрий Зверев. Кларнет Денис Бокарев. Скрипка Лев Иомдин. Виолончель Дмитрий Шамеев. Фортепиано Владимир Родионов. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».